Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Что такое праздник Победы в России, День памяти павших, время милитаристских торжеств или повод для гламурных вечеринок? В Вашингтоне прошли российско-американские переговоры на высоком уровне. Каким будет новый график ядерного разоружения? Сборная России в полуфинале чемпионата мира по хоккею встретилась с командой США. Каковы шансы на победу в турнире? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 8 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Россия готовится к очередным беспрецедентным торжествам в связи с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В военных парадах, которые пройдут во всех военных округах, в крупных городах России примут участие более 26 тысяч военных. Из них только в Москве 9 тысяч человек, да еще и 1000 музыкантов. Военная компонента станет, судя по тому, как часто и подробно показывали репетиции парада по телевидению, главным стержнем памятного дня для всей страны. Президент России и другие политики сегодня с утра принимали участие в разного рода торжественных ритуальных мероприятиях, связанных с Днем Победы. Дмитрий Медведев в очередном видеосообщении в своем блоге рассказал о значении праздника и сообщил, что Россия не позволит пересмотреть представление о войне. В грядущие выходные во многих городах страны пройдут народные гуляния, концерты и другие мероприятия. О ритуале военной годовщины я беседовал с историком и священником, ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яковом Кротовым. Я смотрю на телевизионные экраны, где много показывают мероприятий, связанных с годовщиной Победы, и все это напоминает мне чисто с ритуальной точки зрения, большую религиозную службу.
Да, конечно, параллель несомненна, потому что религия – это лишь один из способов использования символических каких-то структур. И обычаи церемоний и шествий вполне возможно зародились независимо от веры в Бога и отношений с Ним, и существовали и существуют в значительной степени автономно. В том числе различная обрядность, связанная с военным делом, к сожалению, существует и развита в высшей степени. Здесь не особенность России, это в любой стране так. Идете ли вы венчаться или идете ли вы на похороны, все равно происходит какой-то обряд. Вопрос в другом, вопрос в том, а что выражается в обряде. Сам по себе обряд не бывает хорошим или плохим, а вот то, что за ним стоит, оно, конечно, очень разное.
Мне кажется, что мотив поминовения уходит как-то на второй план по сравнению с таким победоносным, что ли, порывом того, что ездит, гремит и состоит из металла и пороха.
Да, конечно. Вот здесь можно очень жестко сказать, что на протяжении последних 30 лет я сам был свидетелем того, как менялся обряд 9 мая. Ребенком я ездил даже на броне танков по Садовому кольцу после парадов. 30 лет назад это еще было более-менее какое-то народное торжество. Это ощущение все-таки было. А сейчас это ушло напрочь, и это обряд, который совершается замкнутый, номенклатурно-военный верхушкой, представляющей военно-промышленный комплекс.
А почему уходит, на ваш взгляд, народный характер этого праздника?
Потому что умирают люди, которые пережили войну, но есть еще один момент. 30 лет назад еще даже была жива вера в коммунизм, который строится усилиями всех людей. И даже я еще застал это состояние удивительное и в какие-то совсем детские годы его разделял. Сегодня Россия стала нормальной страной, в том смысле, что здесь никто уже не верит в возможность построения коммунизма через насилие, коллективизм и так далее, да и какой бы то ни было, но еще не стала нормальной страной в смысле желания свободы для того, чтобы просто свободно жить, а не реализовывать какие-то высокие поставленные правительством задачи.
Обряд – это не только, как мне кажется, выстраивание какой-то иерархии, но еще и вопрос веры, в данном случае веры в Бога или веры в Россию, в патриотизм, тот, который пытают, собственно говоря, возбудить организаторы всех этих больших милитаристских торжеств. Насколько удачна эта попытка, как вам кажется?
Если вы думаете, что она из этого исходит, то попытка, безусловно, неудачная. Но я не уверен, что объявленная цель такая объявлена, что она объявлена всерьез. Значит, выливается это во что? Правящая элита хочет обеспечить за собой монополию на насилие и идеологическую монополию. Поэтому правительство, в общем, утесняет коммунистов и фашистов, нацистов, расистов, потому что всякое насилие в России должно оставаться прерогативой правительства. И вот обряд 9 мая, как и 7 ноября, это очень четко демонстрирует. Оружие должно быть у казенного человека, даже если он его использует в универмаге не по назначению. Я думаю, что Россия и величие ее тут совершенно ни при чем. Речь идет о создании такого, как бы, как в автомобиле мотор, модель микровзрывов. И вот на этих микровзрывах, чтобы страна потихонечку ехала, возбуждать в людях ненависть к внешним и внутренним врагам, возбуждать в людях гордыню, чувство абсолютно сатанинское и ослепляющее человека. Человек, соответственно, начинает не замечать, что он нищий, а затем человеку швыряет какую-нибудь подачку, пока есть подачка. Вопрос в том, насколько подачек хватит, потому что милитаризм все-таки ничего не производит, он только потребляет, и косточка, похоже, скоро кончится.
В этом празднике должно быть ощущение какой-то победы, ощущение трагедии. Я вспоминаю мальчишеские свои впечатления от 9 мая. Конечно, было это ощущение восторга, как у любого маленького человека, когда все гремит и едет, и столько красивых мужчин в ладных униформах, на которого ты хочешь быть похожим. С возрастом мне не хватает ощущения общей трагедии в том, что происходит на улицах российских городов днем 9 мая. Что вы говорите на проповедях молодым прихожанам?
Дух Божий не обращается порознь к молодым и старым. Тем более в России, где проблемы у людей совершенно общие. Трагедия не в том, что погибло много соотечественников, что у каждого погиб родной и близкий. Трагедия в том, что вообще погиб человек. Вот немец, еврей, Гитлер, Абрам Моисеевич. Погиб человек. И чем старее человек, чем ближе человек к собственной могиле, тем лучше он начинает понимать, что подлинная трагедия не в том, что погибли представители того или иного меньшинства или большинства. Не должен погибнуть ни один человек. Бог не хочет смерти никого, и воскресить хочет всех. И вот тогда из победы над кем-то праздник победы превращается в праздник памяти обо всех. То есть это победа над забытьем, победа над разделением людей. Это свыше человеческих сил, свыше сил отдельного человека. Вот здесь-то и полезно объединиться, потому что мы слабые, склонные разделять на своих и чужих, объединившись, может быть, сумеем помолиться обо всех и помянуть всех.
Есть ритуал такого праздника памяти, государственный ритуал, и может ли он вообще существовать?
Опыт Западной Европы показывает, что такие обряды, в общем, реальны. Я был на таком поминовении в англиканском храме однажды, это было очень торжественно и величественно, звучала труба, словно архангел обращается к мертвым, как в апокалипсисе. Но здесь, конечно, государство носит сугубо вспомогательную функцию, его функция – приготовить места для частного человека, который пришел помянуть своих предков, и в этом поминовении президент стоит после всех, а не перед всеми. Он ничего не может представлять, кроме своего личного горя. А наше место, вот живых людей, из которых государство состоит, которым государство призвано служить, помянуть. Не обязательно молитвы, потому что вера духом дается загадочным образом. Иногда человек хочет верить, а не получает. Ведь не обязательно быть верующим, чтобы помянуть умершего. Достаточно быть человеком. Это основная способность человека – вспоминать. Значит, замолчать – отложить заботу о себе, отложить озабоченность своим завтрашним днем и озаботиться общим днем всего человечества, потому что смерть предстоит перед каждым, и значит, поминая умерших, мы поминаем и себя.
О ритуале военной годовщины в советском и в российском общественно-политическом контексте я беседовал с историком и священником, ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яковом Кротовым. Психологи и социологи считают, что в российском общественном сознании День Победы занимает особое место в силу того, что именно память о войне объединяет в России поколения и является важным компонентом осознания россиянами национального единства. У микрофона «Свободы» моя коллега Тамара Леленкова.
С военными победами всегда так. Праздничный салют и блюдо военной кухни – для живых, красные гвоздики и венки на могилы погибших солдат. Минута молчания и праздник длиною в день, самый важный для россиян. Почему так происходит, я попросила рассказать московского социолога, историка Леонида Седова.
С моей вот точки зрения, нашему человеку свойственно такое подростковое сознание. А подросток, он чем гордится? Он гордится принадлежностью к какой-то группе, которую он считает самой лучшей, самой сильной, самой-самой. И с этой точки зрения, конечно, победа и память, они играют вот в этом смысле для наших людей очень важную роль, вот для этого подросткового сознания. Победа это становится центром, таким ядром соответствующей идеологии. А идеология в нашем случае это что такое? Это какая-то система понятий, которая дает возможность считать вот нас самыми лучшими, самыми правильными и так далее. То это бывает лучшая вера православная, то это бывает учение марксистско-ленинское или там что-то еще в этом духе. Ну вот в этом смысле таким ядром соответствующей идеологии является вот память о победе, вернее, даже целая система мифов, сложившихся вокруг этого события. И в этом смысле, конечно, попытки развенчать этих мифов, они, с моей точки зрения, необходимы, потому что лучше жить все-таки с правдой, а не с набором каких-то искаженных представлений в голове и в душе.
Какие-то такие, мне кажется, архетипические вещи, связанные с героизмом и с победителями?
На самом деле, это такой способ самоутверждения, и зачастую самоутверждение на достаточно шатком месте, поскольку это не правда в идее победы, а скорее система мифов. А что касается преодоления такого подросткового отношения к жизни, то оно может произойти только лишь на базе осознания трагичности бытия, трагичности жизни, трагичности каких-то событий. У нас в нашей истории этих трагедий было завались. И тем не менее наш народ вышел вот с сознанием того, что он все-таки самоутвердившийся, самый лучший и так далее.
Так получается, что победа важнее для следующих поколений, чем для тех, кто в реальности завоевал ее. Возможно, потому, что они слишком хорошо знали ее цену. Большинство солдат объявление о капитуляции фашистской Германии застало на фронте. Они не видели московского салюта из 30 залпов, не участвовали в параде. Интересно, что масштабно с парадом и салютами отмечать День Победы стали в эпоху Брежнева, с 1965 года. До этого 9 мая даже не было выходным днем. Сегодня это единственный уцелевший советских времен национальный праздник, рассказывает президент Национальной федерации психоанализа Михаил Решетников.
Победа – это, пожалуй, наверное, единственный праздник, который за последние два десятилетия не изменил ни своей даты, ни своего наименования, ни своей сути. И у российского народа сегодня осталось, по сути дела, два общенациональных праздника – Новый год и День Победы. Это единственный праздник, который обладает огромной силой с точки зрения объединения поколений. 90-е годы разорвали связь поколений, когда дети говорили: «Это вы дураки, вы все прошляпили, вас обманывали», и так далее, и так далее. Сейчас победа возвращается, и это победа, которая связывает и детей, и родителей, и дедушек, и бабушек, и прабабушек. И вот я, например, буду встречать этот праздник со своей мамой, офицером Советской Армии, своими детьми, своими внуками, а она со своими правнуками. И это будет очень здорово.
Это важно, действительно, может быть, в каком-то даже не общественном, а семейном контексте, в семейном кругу, когда кто-то, практически все в той или иной степени участвовали в этой победе.
Есть такое понятие «передача через генерацию». Вот даже если бы какая-то генерация, ей было запрещено говорить об этом празднике, как, например, было все время с масленицей, с блинами, все равно это в семье присутствует. И любая национальная память передается не через школу, не через учебник. Она транслируется из поколения в поколение. Наши родители были победителями. Это очень важно осознавать. Мы поколение победителей. И я считаю, что нужно поддерживать, потому что больше таких крупных побед у России, ну, скажем, за последние годы не было.
Как примирить две разные точки зрения? Гордость за победу и ту правду, в той или иной степени, она все-таки становится известна, об этом говорят, есть публикации, сами ветераны про это говорят.
Примирить можно и нужно. В истории не должно быть пробелов. У нас есть некая историческая вина, но у нас были и наши победы, которым мы никому не позволим оспорить. Нет ни одного народа в мире, который бы позволил унижать свои победы. Любой народ объединяется на основе побед, а не поражений.
Это было мнение президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова. Правда и миф о Великой Отечественной войне становятся особенно очевидны во время празднования Дня Победы. В полевых кухнях гречневые каши вместо пшенки. Звучат военные песни, которых не пели ни партизаны, ни фронтовики. И порой даже сами ветераны, немногие что еще живы, утрачивают то прошлое понимание войны. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 8 мая. Высокопоставленные российские и американские политики провели первые такого уровня рабочие переговоры после прихода к власти в Вашингтоне новой американской администрации президента Барака Обамы. Как и предполагали эксперты, главная тема диалога министра иностранных дел России Сергея Лаврова – это первый визит Лаврова в Соединенные Штаты за последние месяцы, американского президента США Барака Обамы, который принял российского главу внешнеполитического ведомства и госсекретаря США Хиллари Клинтон, вопросы сокращения стратегических вооружений. Конфликтные вопросы, вроде отношения к грузинской проблеме или ситуации вокруг НАТО, испортившие в последние месяцы отношения сторон, вынесены за скобки переговоров. Из Вашингтона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
После встречи в овальном кабинете Барак Обама, сидя рядом с Сергеем Лавровым, назвал состоявшуюся беседу замечательной. Мы располагаем прекрасной возможностью перезагрузить отношения между Соединенными Штатами и Россией по ряду проблем. Это ядерное вооружение, ядерное нераспространение, обстановка в Афганистане и Пакистане, ядерная программа Ирана и Ближний Восток, коммерческие связи между нашими странами, а также урегулирование финансового кризиса, который так деформировал экономику всех стран мира. Ранее в этот же день Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Хиллари Клинтон, чтобы обсудить подготовку к июльскому саммиту. На совместной итоговой пресс-конференции Клинтон дала понять, что разногласия между Кремлем и Белым домом относительно Грузии не должны помешать переговорам по заключению нового договора о стратегии наступательных вооружениях. Полагаю, что министр Лавров, как и российское правительство, признают, что стабильность и мирное урегулирование напряженности в Грузии будут служить интересам всех. Вместе с тем было бы возвратом к прошлому считать, что, имея разногласия в одной области, мы не должны сотрудничать в других сферах. Осуществляя сотрудничество по договору СНВ и по проблеме нераспространения, связанной с будущей безопасностью в мире, США и Россия несут особую ответственность. При разногласиях напряженность следует снижать, находя, как отметил министр Лавров, компромисс и практические решения. Два министра коснулись и инцидента высылки российских дипломатов, аккредитованных в штаб-квартире НАТО, за которым последовал отказ Москвы участвовать в заседании Совета Россия-НАТО. Лавров сказал, что рассчитывает на скорейшее возобновление деятельности Совета.
Мы надеемся, что в самое ближайшее время препятствия на пути возобновления работы Совета России-НАТО, а эти препятствия целиком носят искусственный характер, будут устранены. Это важная структура — возобновить свою работу на основе тех принципов, которые были согласованы при ее создании.
Во время обсуждения иранской проблемы госсекретарь США указал, что администрация Обамы готовит почву для применения более жестких санкций против Ирана на случай его несогласия удовлетворить требованиям крупнейших держав о свертывании работ. По словам Сергея Лаврова, односторонние санкции США и ЕС не будут способствовать решению иранской ядерной проблемы.
Я никогда не говорил, что мы против какого-либо давления на Иран. Я говорил, что мы не видим смысл в жестких санкциях против Ирана. А в том, что касается давления, то если под давлением понимать усилия, направленные на то, чтобы убедить Иран сесть за стол переговоров, то эти усилия активно прилагаем.
Сергей Лавров также сказал, что Россия активно поддержит стремление администрации Обамы не допустить возрождения экстремизма в Афганистане и Пакистане.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Москва, как стало известно, сегодня готовит новые предложения по контролю над обычными вооружениями в Европе. Как заявил постоянный представитель России при Североатлантическом союзе Дмитрий Рогозин, черновой вариант документа уже передан Соединенным Штатам Америки. Очевидно, это и сделал Сергей Лавров во время своих бесед с американскими политиками. Никаких деталей пока не известно. Действующий договор, по словам Рогозина, ставит Россию в уязвимое положение. В июле 2007 года тогдашний президент России Владимир Путин подписал указ, который приустанавливает действие договора об обычных вооруженных силах в Европе в ответ на отказ стран НАТО подписывать адаптированное соглашение к этому устаревшему договору. И получается, что сейчас есть у российских и американских дипломатов и политиков сразу два фронта, на которых они могут успешно двигаться вперед или менее успешно, но, по крайней мере, переговариваться, не вступая в очень сложные материи типа грузинской проблемы. Во-первых, это проблема стратегических вооружений, во-вторых, во-вторых, пересмотр договора об обычных вооружениях в Европе. Впрочем, США выступают здесь только в качестве одного из членов НАТО. Барак Обама и Дмитрий Медведев, как известно, уже встречались между собой на недавнем саммите «Большой двадцатки» в Лондоне. И сегодняшний визит Сергея Лаврова в Вашингтон рассматривается как подготовка к намеченной на июль новой встрече президентов России и США. Об оценках переговоров американским политологическим сообществом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Некоторые средства массовой информации назвали сам факт встречи президента Соединенных Штатов с министром иностранных дел России экстраординарным, поскольку по протоколу глава государства обычно встречается с равным по статусу. Означает ли отход от принятых правил, что встреча носит чрезвычайный характер? Эксперт по американо-российским отношениям, президент Американского совета по иностранным делам Герман Пирчнер, считает, что эта встреча не является ни экстраординарной, ни чрезвычайной, однако достаточно знаменательной. Отношения между администрацией Обамы и российским правительством я бы назвал развивающимися. Трудно предсказать, как будут строиться двусторонние отношения в ближайшее время, но кое-что предсказать все же можно. Например, Россия не уступает в вопросе о сфере своего влияния в районах ближнего зарубежья. Это один из ключевых вопросов российской политики. Но разногласия по этой проблеме не означают, что нельзя договориться по другим вопросам, а вопрос о сфере влияния будет оставаться трудным, пока Москва и Вашингтон не сумеют согласиться или примириться с ролью каждой из сторон в ближнем зарубежье России. Барак Обама во время избирательной кампании обещал улучшить отношения с Россией. Означает ли это готовность Белого дома пойти на уступки Кремлю? Хотят улучшения отношений друг с другом многие, но вопрос в том, какой ценой и за чей счет. Президент Обама и его советники в основном люди новые в управлении внешней политикой. На какие уступки они могут пойти, трудно угадать не только россиянам, но и американцам. Удастся ли договориться о контроле над вооружениями? Да, уверен. Как заявили после их совещания госсекретарь Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Лавров, разногласия из-за Грузии не станут препятствием на пути переговоров о контроле над вооружениями. Лавров верно сказал, что сокращение арсенала вооружений слишком важно и для России, и для Соединенных Штатов, и для всего мира. Думаю, по этой проблеме будет достигнут определенный прогресс.
С американским политологом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею, обыграв сборную США со счетом 3-2. Каким же получится финал? В Чехии, стране председательницы Европейского Союза, приступила к работе временный кабинет министров. Как получилось так, что в стране председательницы политический кризис возник прямо во время председательствования? Страны Европы сегодня вспоминают погибших в дни Второй мировой войны. Обо всем об этом мы поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» svobodanews.ru. Главные темы дня.
Патриарх Кирилл выяснил, за что погибли 26 миллионов россиян.
Комментарии экспертов.
Тамара Морщакова. Конституционных судей лишают права выбора.
В блогах «Свободы».
В День Победы многое не стыдно.
Сайт «Радио Свобода» – svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В Европе сегодня отмечают Международный день Победы над фашизмом. 8 мая 1945 года нацистская Германия подписала акт о капитуляции. В России проходят мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться 9 мая. Грузинская оппозиция, добивающаяся отставки президента Михаила Саакашвили, согласилась встретиться с председателем парламента Давидом Бакрадзе. Лидеры оппозиции заявили, что на переговорах с Бакрадзе речь должна идти о подготовке встречи с Саакашвили. Американские военные назвали чрезвычайно преувеличенными сведения о гибели 147 мирных жителей в результате авианалета сил США в афганской провинции Фарах. Представительница военных Элизабет Матиас заявила, что речь не может идти о подобных цифрах. По словам Матиас, она не может сейчас предоставить данные о погибших, поскольку расследование продолжается. Полмиллиона человек бежали из зоны боевых действий на северо-западе Пакистана, где правительственные войска проводят операцию против талибов, сообщило ведомство ООН по делам беженцев. ООН предупреждает, что число беженцев может достичь полмиллиона. Пакистанские военные заявили, что за последние сутки убиты свыше 140 боевиков. На юге Афганистана в провинции Гельмен при взрыве погиб 21 мирный житель и два британских солдата. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу на оживленном рынке. Ответственности за взрыв никто на себя не взял. Европейский Союз подписал сегодня с несколькими странами соглашение о поддержке строительства трубопроводов, призванных уменьшить газовую зависимость Европы от России. На встрече в Праге документ был подписан представителями ЕС, Грузии, Азербайджана, Турции и Египта. По сообщениям агентств, ссылающихся на дипломатические источники, Казахстан, Туркмения и Узбекистан отказались подписать декларацию.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 8 мая. В Чехии приступило к выполнению своих обязанностей переходное правительство главе с бывшим начальником статистического управления республики Яном Фишером. Политический кризис, приведший к падению прежнего правоцентристского кабинета министров, случился в неподходящее время. Чехия в первой половине 2009 года по ротации возглавляет Европейский Союз. Об этой политической перипетии я беседовал с международным обозревателем Радио Свободы, экспертом по проблемам центральноевропейских стран Ярославом Шимовым. В Праге в эти дни проходит сразу несколько крупных международных конференций. Это саммит ЕС и открытие официальной программы «Восточное партнерство». Это конференция, посвященная путям энергетической диверсификации для стран Центральной и Западной Европы. И в это же время в Чехии меняется правительство, к исполнению своих обязанностей приступает Ян Фишер, новый временный председатель Совета министров Чешской Республики. Как так получилось, Ярослав, что страна-председатель Европейского Союза вдруг сама оказалась в ситуации политического кризиса?
Парламент вынес вотум недоверия кабинету Мирека Тополанека, коалиционному кабинету, там представители трех партий в него входили. Оппозиции удалось, она пять раз, если не ошибаюсь, пыталась вот таким образом, вполне конституционным, этот кабинет отправить в отставку. Оппозиция имеется в виду прежде всего социал-демократы, составляющие костяк оппозиции. И, наконец, ей это удалось. Специфика заключается в том, что удалось ей это за счет раскола в основной правящей партии, в гражданской демократической партии. И в результате одним единственным голосом оппозиция смогла вынести вотум недоверия, после чего по закону кабинет Тополанека должен был уйти в отставку. Но проблема и как бы скандальность ситуации заключается как раз в том, что это произошло в середине чешского председательства в ЕС. И изначально правящие партии оппозиции имели соглашение между собой о том, что кабинету дадут доправить до конца, но произошел ряд мелких скандалов и приоритеты некие внутренние, такие достаточно мелочные политические приоритеты возобладали над государственными соображениями. Вот так сложилась нынешняя ситуация.
Как на это отреагировал Европейский Союз?
Формальная реакция была, конечно, такой гладенькой, политкорректной. Глава Еврокомиссии Баррозу и другие европейские чины говорили, что ничего страшного, мы все равно будем поддерживать Чехию как председателя ЕС. Но в действительности и по тону европейской прессы, и по фактам потом, в частности потому, что на некоторые совещания европейских министров не приезжало достаточное количество представителей ЕС, стало ясно, что Евросоюз и его верхи, в общем-то, крайне скептически отнеслись к этой ситуации и как бы де-факто, ну, во многом списали Чехию с счетов как председателя ЕС.
Чехия – это новый член Европейского Союза. Как раз в эти дни отмечается пятая годовщина вступления Чешской Республики в Европейский Союз. И это молодая демократия, и это небольшая центральноевропейская страна. И не секрет, что много надежд возлагается полагали, в Чехии самой на вот этот вот период председательства в Европейском Союзе, поскольку, конечно, это дает возможность такой небольшой стране продемонстрировать свой политический потенциал. Получается провал?
Ну, получается ситуация неприятная, потому что начало председательства было вполне нормальным, несмотря на то, что там были сложные события, там был российско-украинский газовый кризис, отразившийся на Европе, там была израильская операция в секторе газа, которой Европа также пыталась участвовать в качестве посредника и так далее. Были задачи, с которыми, в общем, ну, не так уж плохо тогдашний кабинет и справлялся. И вот произошел в результате такой слом, когда, ну, естественно, к главе правительства, который уже фактически в отставке и лишь выполняет свои обязанности до момента, пока приступит к этим обязанностям новый премьер, естественно, к нему отношение у его заграничных партнеров уже другое. Ну, ты, парень, уже уходишь, ну, собственно, о чем с тобой разговаривать? Ну, да, поулыбаемся друг другу.
Нынешняя ситуация, это ситуация временная для Чехии, поскольку состоятся в стране внеочередные парламентские выборы.
Да, они намечены на осень, и кабинет Яна Фишера – это переходный, не политический, как подчеркивается, кабинет, то есть кабинет, составленный из экспертов, из чиновников, не политиков. Сам Фишер, он глава статистического комитета Чешской Республики, то есть он, в общем, специалист, но не политик. Он это активно подчеркивает. Этому кабинету отведено несколько месяцев. Ситуация в Чехии такая, и ее политическая система устроена так, что очень сложно избежать политического пата, когда примерно равны силы левых и правых. Вот эта вот вечная ничья, она приводит к тому, что потом голоса одного-двух депутатов могут решить судьбу правительства.
Европейский Союз знавал уже такого рода ситуации. Если мне не изменяет память, то в Дании один раз случился политический кризис в момент, когда эта страна возглавляла Европейский Союз. Тем не менее, уроки какие-то можно из этого всего вынести? Вот слабые институты демократии в стране? Или это бывает с каждым? Или что здесь вот?
Ну, если брать конкретно случай Чехии, то об этом пишут и чешские политологи, и СМИ. Система, когда ее в начале 90-х она устраивалась после падения коммунистического строя, не предусмотрели возможности того, что будет такое равенство сил. И, в общем, доходит до смешного, что в Чешской палате депутатов четное количество депутатов, их 200. Поэтому, возможно, ситуация 100 на 100, полный пад. И такое бывало. Поэтому сейчас идет, конечно, разговор о некой политической реформе. То есть есть моменты технические, а есть моменты, конечно, и более глубокие, потому что тот же временный премьер Ян Фишер мысль высказал, что чехи, несмотря на все их продвижение к демократии, достаточно успешное за последние 20 лет, все-таки во многом еще своему государству не доверяют, а к политикам вообще относятся, это и по социологическим опросам видно, презрительно, как к таким, ну, как к мошенникам во многом. И вот это отношение, оно распространено вообще в посткоммунистическом мире, в той или иной степени. И это большая проблема. Она, конечно, связана и с коррупцией, и с какими-то другими общественными проблемами. Ну, в Чехии это может не так ярко и не так тяжело, как, не знаю, там, на Украине или в России, но это все есть, и это большая проблема.
О политических проблемах Чехии и Европейского Союза мой коллега, международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Сегодня в Чехии приступило к работе новое переходное правительство. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 8 мая, в разных странах мира прошли памятные мероприятия в связи с днем капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне. В самой Германии этот день более или менее заметно отмечают только в юбилейные годы, однако в стране не прекращается общественно-политическая дискуссия по все еще актуальным темам, так или иначе связанным со Второй мировой войной. Одна из таких тем – выдача Берлину проживающего в США Джона Демьянюка, служившего охранником нацистских концлагерей. 89-летнего сейчас Демьянюка обвиняют в участие в убийстве 29 тысяч евреев в лагере смерти Солибор. Германия пока безуспешно добивается выдачи обвиняемого для суда в Мюнхене, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Юридическая борьба Демьянюка против выдачи его в Германию продолжается уже почти полгода. В марте его чуть было даже уже не отправили в Мюнхен. Говорит директор существующего уже более 50 лет Центра по раскрытию преступлений национал-социалистов в Людвигсбурге, прокурор Курт Шрим. Да, биологические часы тикают. Мы это знаем и пытаемся как можем угнаться за временем. Расследуемых дел, конечно, становится все меньше, но как раз дело Демьянюка, которое мы закончили и представили обвинению в начале ноября 2008 года, говорит о том, что наши усилия еще могут пока приводить к успеху. Главный следователь, который вел дело Деменюка, Томас Вальтер, собирается на пенсию. Хотел бы, конечно, увидеть героя своего последнего расследования на скамье подсудимых. Он говорит о нацистских концлагерях. На этих конвейерах смерти можно было оказаться на любой позиции. Можно было стоять на входе и выгонять людей из вагонов. Можно было стоять в конце и загонять людей в газовые камеры. Но каждый, кто там был, участвовал в уничтожении людей. Вопрос, какой смысл судить старых людей, часто уже сидящих в инвалидных колясках, задают многие. Но то, что происходило тогда, было просто слишком чудовищным, чтобы сказать сегодня, мы прекращаем преследование, так как прошло слишком много времени. Лично Деменюку Томас Вальтер искренне желает здоровья. Конечно, для меня очень важно, чтобы он был доставлен в Германию в хорошем состоянии, способный участвовать в судебном процессе, и поэтому для меня его здоровье сейчас в самом позитивном смысле слова чрезвычайно важно. В Германии, где и в последние годы на скамью подсудимых, хотя и редко, но попадали нацистские преступники уже преклонного возраста, которые потом доживали свои дни в тюрьме, было, тем не менее, немало ушедших от ответственности и не без помощи правительственных структур самой ФРГ, особенно в годы правления Аденауэра. В окружении самого первого канцлера было немало бывших нацистов, в частности, юрист Ханс Глобке, один из разработчиков нацистских расовых законов. А бывший нацистский пропагандист и дипломат Курт Георг Киссингер даже смог стать канцлером. ФРГ. И в ГДР нашли убежище многие нацисты, в частности, многие бывшие гестаповцы, которые оказались в структурах ГДРовской тайной полиции Штази. В первые послевоенные годы в обоих германских государствах была нужда в специалистах. Поэтому и там на нацистское прошлое многих людей смотрели сквозь пальцы. ФРГ, правда, соблюдался официальный запрет на профессии для эсэсовцев и членов партии Гитлера. В результате многие бывшие нацисты сумели сделать ФРГ новые или продолжить старые карьеры, как это было, например, с профессиональными дипломатами, служившими режиму Гитлера и продолжавшими свою деятельность в ФРГ. Вокруг же настоящих нацистских преступников в течение многих послевоенных десятилетий в обществе ФРГ шла тихая война между легализовавшимися бывшими нацистами и антифашистами, прежде всего в прокуратуре. Укрывательство бывших нацистов ярко видно на истории Адольфа Эйхмана, организатора Ванзейской конференции, принявшей план полного уничтожения евреев на земле. Из опубликованных 3 года назад документов ЦРУ стало известно, что немецкая разведка и Аденауэр лично знали о месте пребывания Эйхмана с конца 50-х годов. Но хранили эту информацию в тайне, опасаясь, что разоблачение Эйхмана и его возможные показания могут навредить репутации некоторых высших чиновников ФРГ, в частности Глобке. И все же Эйхмана удалось выкрасть израильской разведке Моссад, выкрасть на территории Аргентины, а затем предать суду в Израиле, где он был приговорен к смертной казни и казнен. Как считается, в Германии информацию об Эйхмане передал израильтянам немецкий прокурор Фриц Бауэр, известный как организатор судебного процесса над администрацией Освенцима. В 1968 году Фриц Бауэр был обнаружен в своей квартире мертвым в ванне. Официальная тогдашняя версия самоубийства, но и по сей день в Германии немало людей, убежденных, что Бауэр был убит. Духовные наследники Бауэра в юстиции современной Германии хотят видеть Деменюка на скамье подсудимых, несмотря на его преклонный возраст. Они хотят хотя бы символичного торжества правосудия. Джон, а в прошлом Иван Деменюк, был уже один раз судим в Израиле, но первоначально вынесенный ему смертный приговор был за недостаточностью улик отменен Верховным судом Израиля, но германская юстиция не без оснований настаивает на выдаче Деменюка у обвинения большая документальная доказательная база. В четверг суд в Берлине отклонил иск Деменюка, требовавшего, чтобы правительство Германии само отказалось от его выдачи. Теперь остался, похоже, последний иск его американского адвоката в Верховном суде США. И, скорее всего, Деменюк будет достаточно скоро под присмотром врачей доставлен в Германию и, может быть, предстанет перед судом, как последний в истории нацистский преступник, говорит Курт Шрим. Конечно, нам хочется, чтобы наша работа увенчалась тем, чтобы обвиняемый в преступлениях предстал перед судом. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это проблематично, так как имеем дело с больным человеком. И если природа в конкретном случае перечеркнет наши усилия, мы должны быть к этому готовы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российская сборная вышла в финал чемпионата мира по хоккею. В полуфинале она обыграла команду США со счетом 3-2. Победный гол был забит менее чем за 2 минуты до конца третьего периода. В прямом эфире программа «Время свободы» известный московский спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый вечер. Не умаляя достоинств российской сборной, скажу, что два последних матча дались ей с огромным трудом. И в игре с белорусами в четвертьфинале, и в сегодняшней игре с американцами вполне могли бы победить не россияне, их противники. Эта сборная России по сравнению с прошлым годом стала играть менее убедительно или подрос уровень турнира?
Добрый вечер. Ну, начнем, наверное, со сравнения сборной России. Она вообще так по объективным показателям, так по составу считается вроде послабее, чем на прошлом чемпионате. Ну, естественно, прежде всего это отсутствие Александра Овечкина сказывается. Ну, потом еще тренеры приняли несколько таких неоднозначных, что ли, решений. Там Сушинского не взяли, Яшина, допустим, Афиногенова кто-то хотел видеть. Ну, сборная зато помоложе явно, чем в прошлом году, и, стало быть, можно говорить, поперспективнее. Но играет она действительно не очень убедительно, и вот, как вы справедливо заметили, вот эти два матча уже стадии на вылет, они, конечно, это подтвердили. У сборной России явно проблемы с обороной. Вот почему она, по-моему, и играет так очень осторожно в начале. Ну, не случайно, ведь оба матча, и четвертьфинальный с Белоруссией, и полуфинальный с США, начались с нулевых первых периодов. И в обоих случаях сборная России потом первой пропускала гол во втором отрезке, и уже тогда вот начинала играть. То есть как-то она, видимо, старается прежде всего действовать надежно, понимая, что с обороной не все ладно. Ну, с Белоруссией еще, конечно, крайне неудачно играл голкипер Брызгалов. Он даже потом был заменен, но вот все равно ему доверили место в воротах на матч со сборной США. И здесь уже он был, в общем, ну, обычный, нормальный, настоящий Брызгалов, настоящий классный вратарь. И вот, мне кажется, это вот просто сказывается в сознании того, что не все в порядке в обороне, сказывается на игровом подходе, что ли, команды в целом.
Ну, а соперники стали посильнее. Американцы, в принципе, неубедительно очень провели оба вот этих групповых этапа, и неожиданным был выигрыш их у финнов в четвертьфинале.
Да, американцы, конечно, ну, это исторически команда, которая, так сказать, может проснуться по ходу турнира, хотя вот в этом году, по-моему, никто не ждал, что действительно американцы сумеют это сделать, так думали и не проснуться до конца. Ну, конечно, по сравнению с групповым матчем, я напомню, что сборная России и США уже встречались друг с другом, и тогда россияне выиграли весьма уверенно, 4-1, здесь, конечно, все было гораздо сложнее, гораздо более упорной была борьба. Американцы, вот как и положено, проснулись именно на стадию плей-офф. Блистательно играл голкипер Эш. Ну, в матче с Финляндией он просто, так, ну, так сказать, по общему мнению, именно он вывел команду в полуфинал. Ну и здесь в матче с россиянами тоже геройствовал, в общем, был на высоте.
Спасибо, Олег Винокуров, известный московский спортивный обозреватель. Мы подвели первые экспресс-итоги полуфинального матча чемпионата мира по хоккею. Сборная России победила сегодня команду Соединенных Штатов. На последних минутах Александр Радулов забил третью шайбу в ворота соперника. Вечером играют другая пара полуфиналистов, Швеция-Канада. Одна из этих сборных станет соперницей сборной России в финале, который состоится в воскресенье. Вернемся, однако, к главной теме выпуска программы «Время свободы». Уже не первый год накануне Дня Победы в России проводится патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Строго говоря, этот символ воинского отличия имеет отношение к царской России, а не к советской. Однако, по многим причинам, черно-золотая полоска ткани воспринимается как нечто, имеющее отношение к Великой Отечественной войне. Странное обращение с георгиевскими лентами замечено в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
За несколько дней до Дня Победы некоторые граждане, к своему изумлению, стали свидетелями того, как на Сенной площади раздают флаерсы с изображением полуобнаженных девушек, и все это на фоне символов символики Великой Отечественной войны. Оказалось, что это не что иное, как приглашение в ночной клуб «Квинс». Тем, кто явится туда с георгиевской ленточкой, предлагали скидки в 50%. Политолог-журналист Борис Вишневский принес выразительный флаер в газету «Мой район».
Реагировать на это нормальный человек может только в выражениях нецензурных. Я, к сожалению, не могу употреблять их по радио. Те, кто мне это переслал, они отсканировали этот флаер и прислали мне по электронной почте. Просили это придать огласке. Я постарался сделать все, чтобы об этом узнали. И, насколько я знаю, сейчас руководство этого клуба стало срочно во всем каяться, сознавать ошибки, говорить, что раздачу флаерсов они прекратили, что больше они так не будут. Чтобы не было соблазна использовать символику Великой Отечественной войны в такого рода целях, надо просто запретить ее употребление в любой коммерческой рекламе.
Использование георгиевской ленточки и других военных символов, мягко говоря, не по назначению, не ограничивается ночным клубом «Квинс». 8 и 9 мая в стриптиз-клубе «Алиби» намечается бал в честь победы. Правда, в последний момент там передумали одевать стриптизерши в пилотки и военную форму советского времени, сменив все это на барочные наряды. Зато 10 мая «Punch Loft Bar» ради победы СССР предлагает уйти в отрыв. И в рекламе этой вечеринки опять же красуется фотография водруженного над Рейхстагом красного флага.
Многие понятия, они девальвированы. Устроили массовую раздачу нескольких миллионов георгиевских ленточек на улице всем, кому не попадя. И привязывают их куда только могут. Кто на собачьи ошейники, кто использует как шнурки, кто на бутылке с водкой, кто еще как-нибудь. И люди уже не понимают, что это не символ военных лет, не то, что должно символизировать какое-то уважение нашей исторической памяти, а просто такой нынче вошедший в моду сувенир. А когда память о войне превращается в знак новой моды и в сувенир, то чего же удивляться, что военные символы начинают употреблять на приглашениях в ночные клубы?
Использование военной символики в мирных целях, в принципе, возможно, считает заведующий отделом современных течений Русского музея Александр Боровский.
Мне кажется, что все зависит от вкуса и такта людей, потому что использовать можно все. Сама идея, по-моему, очень хороший знак памяти, такой всероссийский хэппенинг, когда людей переводят в пространство памяти о войне. Другое дело, что если это начинают действительно в ночных клубах или в акциях другого порядка, это говорит просто о вкусе, о отсутствии вкуса и исторического, и эстетического. Это глупость, обычная наша бестактность и глупость. После такой страшной войны с миллионами жертв из этого делать...
Опять же, накануне Дня Победы в Кировском районе Петербурга демонтировали ДОТ времен обороны города от фашистов – красноречивый памятник, любимый местными жителями. То есть, видимо, потеря вкуса как-то связана с потерей памяти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Заключительная рубрика программы «Сегодняшний факт». Один из главных центров торжеств, посвященных Дню Победы, монументальный комплекс мемориальных сооружений в Московском парке Победы, где хранится знамя Победы, водруженное над зданием Рейхстага. Этот мемориал, архитектурным центром которого является монумент Победы высотой в 142 метра работы скульптора Зураба Церетели, открыт в 1995 году, хотя решение о строительстве мемориала было принято еще полвека назад, в конце 50-х годов. О проектах главного российского военного памятника рассказывает скульптор Александр Цыгаль.
В 1978 году Николай Васильевич Томский сказал, что он меня приглашает к себе в соавторы на памятник Победы, который должен был быть на Поклонной горе. Николай Васильевич к тому времени выиграл конкурс на этот памятник. Потом все это благополучно забылось, и где-то в 81-м году мне уже позвонил Чернов Юрий Львович, сказал, что так как Николай Васильевич болен, то руководителем является он и Олег Кирюхин. Мы работали 3 года до 85-го года. Было сделано в натуру 44-метровых фигур для композиции. Стелы, была сделана модель рабочая для центрального монумента. Памятник шел очень тяжело. Во-первых, большое количество советов, которые мы проходили постоянно. Во-вторых, довольно сильное давление со стороны Гришина, Демичева, которые курировали этот памятник. Ну, в общем, памятник был уже на выходе. Но в этот момент началась перестройка, и я не силен, конечно, в политических вопросах, но, судя по всему, надо было снять Гришина. Но одно из деяний Гришину, которое инкриминировали, заключалось в том, что якобы он строил Поклонную гору. Ну и заодно, естественно, все мы. Конечно, поклонной горы никакой не было уже, потому что там проходил шоссе, которое, собственно говоря, и срыло поклонную гору. Она была значительно до нас. Поклонная гора вдруг стала считаться какой-то очень важной такой святыней Москвы, что якобы люди подходили с этого места, кланялись в Москве, которую они видели далеко перед собой. Поверьте, что это все из области легенд. 40 фигур 4-метровых было сделано за 3 года. 3 фигуры уже были отлиты в бронзе. Разбили, все это было уничтожено. А потом сделали опять конкурс новый, его никто не выиграл. И через какое-то время, видимо, уже распоряжением Юрия Михайловича Лужкова, Зураб Константинович Церетели получил карт-бланш на этот памятник и сделал его, и поставил.
Говорил скульптор Александр Цыгаль. О принятой в России концепции военных мемориалов рассуждает президент Российской академии художественной критики Алексей Клименко.
Мне гораздо ближе то, что в последнее время сделано в мастерской Михаила Казанова, замечательного архитектора, монументы в селе Медном Тверского края и монументы для Катыни. Это целые архитектурные композиции, но не имеющие того, что свойственно большей части наших победных монументов, то есть того, что вот итальянцы называют мания грандиоза. Вот это вот стремление делать невероятные, огромные монументы, мне кажется, ложно говорить об этой трагедии, которую, тем не менее, народ выдержал и даже победил, надо гуманно, а отнюдь не с позиции вот такого вот монументализма. Грандиозные бронзовые подавляющие болваны, в них абсолютно нет человечности. Памятники Победе, ну вот это началось еще с Вучетича, конечно, монумент в Трепто-парке, талантливая вещь, но даже в этом уже была задана тема монументализации. Отсюда вот все эти пантеоны, Победы, Мамаевы курганы, которые сейчас там, не дай бог, упадет эта родина-мать. Отсюда и эта поклонная гора, в которой о трагедии ни капли. Это величание. Мы самые большие, самые страшные, самые-самые. И потому жаль тех очень скромных, даже гипсовых, небольших памятных знаков с изображением фигурки солдата, там серебряная, золоченая краска, которые стояли в самых разных местах у дорог. Это человечная память о крови, которая здесь пролилась. К сожалению, большая часть этих памятников уже не существует, но там хоть можно было цветочек положить.
Простите пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным по лестничке шаткой спасения нет. Лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» Лилией Пальвелевой, были искусствовед Алексей Клименко и скульптор Александр Цыгаль. Военные мемориалы памяти о Великой войне в России. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 8 мая, над которым работали продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели. Всего доброго. С праздником.
Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Жизни со смертью еще не...
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В канун 85-летия Булата Акуджавы поэта-фронтовика вспоминаем с его коллегой по работе в комиссии по помилованиям Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».